«А сам-то почему не ложишься, Пит?»
«Читаю. Статью одну интересную раскопал».
«А-а-а», —
протянул он. И вдруг спросил, опять уставившись в потолок.
«А когда прочитаешь, опять пойдешь к ней?»
Я обалдел и не нашел ничего ответить, как только: «А тебе-то что?»
«Да так. Зачем ты к ней ходишь?»
Он прекрасно знал, зачем. Потому что я в 11 лет все про такие вещи знал тоже. Что нам было дурака валять друг перед другом? «Я же взрослый мужик. Природа».
«Ага, природа. А если от нее ребенок получится?»
«Не получится. Карина не хочет. А если бы и получилось, чего плохого?»
«Вот еще», — буркнул он.
«Ты же сам хотел маленького братишку или сестренку. Там еще, в Старотополе». Петька возмутился.
«Когда это я хотел? Не придумывай».
«А ты не отпирайся. Я же отлично помню».
«Ты много помнишь, чего на самом деле не было».
Он явно напрашивался на ссору. И я понял, почему. Ему порой досадно и неловко было от того, что я знаю про него все. По крайней мере, все из старотопольской жизни. Его дела, мысли, тайные движения души, поступки, о которых не хочется вспоминать, все слабости и привычки, в том числе и такие, о которых стыдно говорить. И тот случай с Турунчиком. И поэтому не раз уже Петька огрызался в ответ на мои даже вполне безобидные воспоминания. Говорил, что я все путаю, и ничего подобного не было. Конечно, и он, в свою очередь, все знал про мое детство. Но именно про детство, про старотопольское время. А про дальнейшую жизнь — только с моих слов. Поэтому условия игры были очень неравны. И сейчас я спорить не стал. Сказал примирительно: «Ну ладно, петух, не топорщи перья, спи». Он сердито отвернулся к стене. Я в подобных случаях отворачивался так же. Нет, что ни говори, а мы были одно и то же. Может быть, это одно и то же в конце концов и стало между нами колючей загородкой. Тут уж я один был виноват. Когда мы прожили вместе около 2 недель, я стал ловить себя на странных ощущениях. Стоило мне вспомнить, кто Петька на самом деле, я не мог заставить себя дотронуться до него. Вернее, мог, но с усилием. Нет, это было не отвращение, не страх, но, в общем, что-то отталкивало меня. Словно я рядом с каким-то противоестественным существом. Казалось бы, наоборот, полностью своя плоть и кровь. Но, видимо, этого и не принимала моя человеческая природа. Не готова была к столкновению внутри себя 2 одинаковых «я». В конце концов, это стало настолько меня мучить, что однажды я не выдержал, поделился с Юджином и Митей Горским. С Юджином, как с единственным другом, а Митя, он же врач. Мы сидели поздно вечером у меня в комнате за бутылочкой византийского рубина. Петька спал, Карина тоже, и я излил душу. В детстве был у меня один страшный сон. Часто повторялся. Будто мне поездом отрезала руку, и она живет теперь отдельно. У меня дома живет, как кошка или щенок. Спит в углу, лазает по комнатам, царапает пальцами половицы. Помогает маме посуду мыть, и за это мама хвалит ее чаще, чем меня. И я тоже живу нормально. Не помню уж, с одной рукой или вторая потом снова выросла. Но время от времени наступает жуткий момент. На той, на самостоятельной руке, отрастают ногти, и меня заставляют их стричь. А я не могу, обмираю от какого-то ужаса, от непонимания. Ну как это так? Моя рука и в то же время отдельная, и живая. И вот сейчас порой так же. Выплеснув это, я почувствовал себя порядочной скотиной, но в то же время сделалось легче. Я залпом хлопнул целый стакан и стал смотреть в темное окно. Попросил: «Мить, ну посоветуй что-нибудь». Митя сказал довольно спокойно. «Не так сразу. Надо подумать». На следующий день, когда Юджин опять навестил меня, я смущенно спросил.
«Ну, не советовал Дмитрий что-нибудь по поводу того, что я болтал вчера?»
«Советовал», — вздохнул Юджин.
«Что?»
«Он и сам мог бы сказать, еще вчера, но не посмел, исходя из разницы возрастов и уважения к твоей персоне. А мне рекомендовал...»
«Что именно?»
«Извини, но дать тебе по зубам. Как следует. Это, говорит, снимет у старого дурня все комплексы и синдромы. Лучше бы, говорит, следил за Петькой, чтоб тот не шастал с другими юными авантюристами по скалам и по зарослям в старой крепости. А то ходит мальчишка тощий, ободранный, как недокормленный Маугли».
«Это точно.
Петька в самом деле нашел в классе приятелей и любил с ними лазать где не надо. И это меня порядком беспокоило. Но сейчас я испытал большущее облегчение. Неожиданный Митин рецепт, даже не осуществленный на практике, словно встряхнул меня. Вроде той оплеухи, которую я заработал в детстве от Игоря Яшкина. Я не обиделся на Митю и на Юджина за нахальство, хотя сделал вид, что, конечно, обиделся, и обозвал их сопливыми мальчишками». Юджин довольно погоготал, потом стал серьезным, оглянулся на дверь и тихо сообщил. «Ребята из оперотдела Полозом поинтересовались. Очень всерьез».
«Ну, и что?»
«Гад», — резко сказал Юджин. «Ты даже не представляешь, какой гад».
«В общем-то, представляю».
«Не представляешь. Что ждало бы Петьку, если бы ты не подоспел?» У Юджина закаменело острое, плохо выбритое лицо. А я молчал и ждал. И почему-то опять стало страшно, будто опасность рядом.
«Ты решил, что железный пол — это, так сказать, средство ускорения, да? Живую материю побыстрее превращать в неживую, чтобы она вовремя исчезала, да?»
Я кивнул. Было очень тошно. Юджин глухо сказал.
«Чёрта с два! Живая материя тех маленьких биороботов, если они и правда были только биороботами, никогда не исчезала сама по себе. Её необходимо было превратить в неживую. Но Полоз поступал так не сразу. Сперва он развлекался с этими ребятишками, как хотел. Это очень удобно и безопасно. Сознание у них затуманено, способности к сопротивлению никакой. Одежда исчезает сама собой».
Меня замутило. Я переглотнул и сказал искренне. «Да чего же жаль, что я не пристрелил эту сволочь.
И сам оказался бы вне закона».
«Ну и хрен с ним, с вашим законом. Ушел бы опять».
«А Петька?» «Да, а Петька. Один сирота в чужом мире».
«Ну, а теперь-то этого гада взяли?»
«Ты слушаешь до конца», — недовольный почти через силу проговорил Юджин. «Ты думаешь, все так просто? Думаешь, чем он занимался? Попугает полуобморочного ребенка, включит рубильник и конец? Нет, он изувер до последнего атома. Живую материю переводить в неживую доставляло ему особое удовольствие. Железный пол и рубильник — это лишь аварийное средство для срочных случаев. А вообще-то у него оборудован подвал со специальными приспособлениями. И маленький электрический стул, и... многое другое. Даже мини-гильотина по мальчишескому росту. Там, в подвале, он давал подопытному субъекту стимулятор, чтобы у него прояснилось сознание, чтобы тот все понимал и чувствовал, как нормальный ребенок. Потом скорбным голосом читал приговор и сочувственно объяснял, ничего, мол, не поделаешь, другого выхода нет. И, наслаждаясь ужасом ребенка, совершал акцию.
Один или с помощью Карлуши. И никаких следов. Жертва почти сразу распадалась на элементарные частицы, которые исчезали в подпространстве. Даже капельки крови исчезали. Стерильность.
И ты чего, сердце?
А я ничего. Только мало зазвенело в ушах, и пасмурно стало за окнами. Я мотнул головой, отгоняя жуткое ощущение, будто я маленький Петька Викулов в лапах этого чудовища. Откашлялся, спросил.
«Как про это, про все узнали-то? Сам рассказал».
«Ну да, держи карман. Прочитали его дневники, ну, то есть записи на компьютерном кристалле. Он их подробно делал, эти записи, с изложением всех деталей и своих ощущений. Конечно, они были зашифрованы ключом, составленным на четырехмерном уровне. Формула X плюс N. Еще полгода назад возможность прочтения была исключена. Но сейчас в отделе расшифровки есть один гениальный паренек. Он изобрел для кристаллов суперключ, который перетряхивает до миллиарда комбинаций в секунду. Плюс небывалая интуиция самого дешифровщика при начальном подходе.